«Час предпринимателя» на Ярославском эхе.
Всем добрый день, здравствуйте, это «Час предпринимателя», и сегодня мы продолжим цикл наших передач обсуждением очень важной темы. Мы примерно год назад говорили о том, как обстоят дела с профессиональной медиацией и о том, насколько готовы к ней наши сограждане. И сегодня мы решили вернуться к этой теме еще раз, собственно, так передачу я заглавив. Профессиональная медиация, насколько мы к ней готовы. Ну и сегодня давайте... Я перечислю всех экспертов, а потом два слова буквально еще скажу о самой теме. В нашей студии начальник отдела правового обеспечения аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Наталья Викторовна Мамаева. Добрый день.
Добрый день.
Тут, кстати, сегодня еще важно, что вы являетесь и председателем коллегии медиаторов при Ярославской областной торгово-промышленной палате. Поэтому эту часть должности тоже необходимо упомянуть. Затем сегодня в студии адвокат коллегии адвокатов Академии правовой защиты и профессиональный медиатор Марина Александровна Лисина. Здравствуйте. В нашей студии сегодня руководитель Ярославской коллегии адвокатов гильдии «Я» и также профессиональный медиатор Майя Валерьевна Третьяк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии педуниверситета имени Ушинского и также профессиональный медиатор Марина Анатольевна Юферова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и давайте начнем. В принципе, я думаю, что те, кто постоянно слушает наши программы, они уже представляют себе, что такое медиация и зачем она вообще в принципе нужна. Но маленькую справочку я все-таки себе позволю. Дело в том, что вот медиация – это своего рода альтернатива органам суда. И у нас граждане уже привыкли к тому, что есть суд, что туда можно обращаться для защиты своих интересов, но это не обязательно. Можно прибегнуть к более быстрому и, может быть, более точному в своих реакциях способу. Причем это можно сделать уже в Ярославле. У нас при торгово-промышленной палате создана коллегия медиаторов, одной из целей которых является содействие предпринимателям Ярославской области в бесконфликтном ведении бизнеса. Вот хотелось бы начать с вас, Наталья Викторовна, потому что именно аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области выступил инициатором создания коллегии медиаторов региона, председателем которой вы являетесь. Что, собственно, за тот год, который прошел с момента нашего последнего разговора, изменилось? Все-таки у нас люди приспосабливаются, они понимают вот этот путь решения своих проблем.
Ну, за тот период, который мы существуем, существует коллегия уже четвертый год, и мы активно внедряем процедуру медиации. В этом развитии института медиации нам помогает и сама структура уполномоченного, торгово-промышленная палата, многофункциональные центры присоединились к этому же процессу. Мы активно там дежурим в МФЦ, а также судебные органы. Стараемся популяризировать эту процедуру медиации как способ бесконфликтного разрешения споров и конфликтов и радостно отмечать то, что стали приходить люди, которым нет необходимости объяснять, что это такое медиация. Но все равно мы еще пока на стадии внедрения. Не могу сказать, что это прям вот вал обращений. Консультируются, информируем. Но стабильно у нас каждый год, вот с 2014 года, 7-8 медиаций действующих происходит. Это не считая те, которые приходят просто проконсультироваться и узнать. И вот эта индивидуальная консультация, она очень важна, потому что мы на этой стадии определяем, медиабельный спор или нет. То есть можно его разрешить с помощью этой процедуры или нет. Не все споры могут быть разрешены с помощью медиации. Ну и поэтому мы, естественно, такую консультацию оказываем, бесплатно оказываем и в рамках вот дежурства МФЦ, ну и также дежурства в торгово-промышленной палате.
То есть, таким образом, консультации тоже можно записать как элемент медиации, несмотря на то, что, собственно, медиация может и не происходить.
Это элементом медиации, премедиация, она называется у нас, стадия премедиации, то есть, когда мы оцениваем и диагностируем конфликт. И мы понимаем, иногда достаточно одной беседы с одной стороной, а иногда нужно беседовать с обеими сторонами, чтобы понять, медиабельный это спор или нет. Можно его разрешить с помощью медиации. Есть случаи, когда мы уже вступаем в медиацию, пытаемся договориться, и прекращаем ее по каким-либо основаниям, потому что всплывают какие-то еще факты, да, и которые могут препятствовать рассмотрению спора. Ну, мы уже там проработали, половину пути прошли, но не дошли до заключения медиативного соглашения. Все-таки результатом у нас заключается стадия примирения и заключение медиативного соглашения. Хотя это не обязательно заключение медиативного соглашения.
Понятно. А с точки зрения законодательства, у нас, в принципе, закон о медиации существует. Вот у меня написано, что это ФЗ номер 193, кому интересно. И как вы считаете, там все хорошо? То есть вот он есть, и вот по нему и идем.
Ну, поскольку вот я еще работаю в аппарате уполномоченного и связана с законодательством, мы очень часто инициативы выдвигаем и обрабатываем предложения предпринимателей. Хочу сказать, что, как и любое законодательство, закон о медиации требует изменений. Вообще нет совершенного закона. И если, ну, так вот посмотреть, если в него вносят изменения, ну, для меня, не знаю, это мое такое частное мнение, значит, этот закон работающий. Если в него не вносят ничего, значит, он, ну, мертвый закон, просто вот для галочки издан. Вот сам закон о медиации, он существует с 2010 года, и за это время многое изменилось. И главное отношение, само отношение общества к процедуре медиации, когда его издавали, ну, в принципе, мало кто понимал, что это такое. А сейчас это уже практически, можно сказать, часть юридической работы для отдельных юристов-адвокатов, для психологов часть работы. И, естественно, за это время, вот, ну, прошло 17 лет, требуются изменения. Ну, в настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который существенно будет менять положение, статус медиатора. И это правильно, наверное, потому что в существующем законе два статуса – это профессиональный и непрофессиональный медиатор. Ну и, наверное, здесь нужно уточняться. Все-таки какая услуга, она должна проводиться профессиональным человеком, специально обученным или непрофессиональным? Кроме того, требования к профподготовке, образованию медиатора будут меняться, допуска профессии людей, которые получили качественное образование, то есть на это ставится акцент. И также
то есть это ужесточение требований?
По отношению к медиатору, да. И планируется еще уточнить роль саморегулируемых организаций, которые вот закон разрешает создавать медиаторам такие организации, там будет уточняться, чем эта саморегулируемая организация должна заниматься. Ну, в частности, получение медиаторами специализации. Например, семейной, коммерческой, трудовой. Ну, то есть будут заниматься уже дополнительным образованием. Ну, еще вот была недавно в Верховном суде концепция принята по примирительным процедурам. И есть ряд тоже изменений, ну, коллеги расскажут. Я только скажу о том, что для того, чтобы повысить мотивацию к примирительным процедурам, Верховный суд рассматривает изменения правил о возврате госпошлины. И это очень существенное изменение для тех сторон, которые находятся в судебном процессе. Предлагается 70% возвращать в случае, если они на первой стадии, точнее, в суде первой инстанции, на стадии апелляционной инстанции 50% возврата госпошлины, и кассационной, и в порядке надзора 30%.
Ну, у нас вроде такие маленькие госпошлины, что это, наверное, никого не
если
особо
эта
не
госпошлина
поводит.
Зависит от имущественного спора, там она существенна.
А, понятно. А как раз мы во многом и говорим о спорах между предпринимателями, там
да.
В основном имущественные споры и существуют. А вообще, а как суды относятся к тому, что вот в процессе появляется медиатор? Марина Александровна, расскажите, пожалуйста.
Любой процессуальный закон у нас предусматривает, имеется в виду арбитражный процесс и гражданский процесс, обязанность суда разъяснить участникам спора о том, что, кроме того, что стороны могут заключить мировое соглашение, которое утверждается самим судом в процессуальном порядке, они могут еще и обратиться к медиатору и заключить медиативное соглашение. И исходя из того, что в определенный момент, вот года два назад, судьи активно разъясняли это право, рекомендовали сторонам подумать, прежде чем выходить в рассмотрение дела по существу, начинать анализировать доказательства, то есть ужесточать конфликт, попробовать разрешить этот спор во внесудебном порядке. И государство у нас привлекает внимание, в том числе и судов, к тому, что есть такая альтернативная процедура, возможность такая есть. Но вот, к сожалению, на сегодняшний момент могу сказать, что за последние 8-10 месяцев интерес судов к этому как-то совершенно затих, и даже процессуальные вот такие вот вопросы, когда суды разъясняют права сторонам, уже уходит на задний план обязанность суда разъяснить сторонам право на возможность обратиться к медиатору. Это, на мой взгляд, очень плохая тенденция. по той причине, что само государство заинтересовано в том, чтобы как раз судебные споры разрешались только в той ситуации со судом, когда действительно невозможно иным способом разрешить такие споры. В частности, вот теоретически и практически обсуждаются вопросы о том, чтобы споры с публичным интересом тоже были, можно было передать на рассмотрение медиаторам. Этот вопрос существует, но суды от этого очень далеки. И что можно сказать? Вот как судьи относятся или судебные структуры относятся к медиации еще, да? Срабатывает стереотип, что если спор поступил в суд, значит, лучше, чем судья, его никто не рассмотрит, потому что именно суд у нас обладает таким, судебное решение обладает таким компонентом, как властный компонент обязательности исполнения судебного решения. Я уже об этом говорила тоже в прошлый раз. Следовательно, как у сторон судебного разбирательства, так и у суда отсутствие такой возможности, как принудительное исполнение, может влечь недоверие к медиатору или к медиативному соглашению, что спор не будет разрешен или же урегулирован должным, надлежащим образом. То есть это первая причина, почему суды, на мой взгляд, относятся критически к процедуре медиации. Другая причина, которая, может быть, это мое личное мнение, поэтому я не берусь за других коллег своих отвечать, что суды видят в медиаторах конкурентов. Снизится нагрузка, не исключается тогда уменьшение аппарата, уменьшение доходной части, следовательно, невостребованность судебной власти. Как бы это ни звучало, на мой взгляд, вот несерьезно на сегодняшний момент, потому что по тому проценту обращаемости к медиаторам мы не создаем никакой конкуренции для судебной системы.
Да, и с другой стороны, мы постоянно слышим, что суды перегружены, и по срокам рассмотрения дел, которые назначаются, это, мне кажется, может видеть любой человек.
Абсолютно верно, да. Значит, что в этой ситуации, вот уже какая практика есть на территории Российской Федерации, что можно рекомендовать в этой ситуации, да, чтобы суды активнее сами, изучив законодательство о медиации, несмотря на то, что оно имеет определенные недостатки, тем не менее, закон этот достаточно понимаем, и на первом этапе для его применения уже существуют объективные условия, то есть он применяется, есть такие прецеденты, что и у нас в том числе, вот Наталья Викторовна только что сказала, что в нашей палате заключаются, наши коллеги заключаются медиативные соглашения. Поэтому судам нужно настойчивее рекомендовать сторонам, особенно по такой категории споров, как семейные споры, когда стороны друг о друге знают все, и хорошее, и плохое, и поэтому жестоко в суде ведут себя. Лучше на стадии досудебного разбирательства у медиатора разрешить этот спор, потому что дальше влекут у нас эти споры и встречи с родителями, и встречи с детьми, и все равно придется встречаться и бывшим супругом по поводу и родителей своих, и детей, или общего имущества, и так далее. Рекомендовать при рассмотрении жилищных споров тоже прибегать к медиативным соглашениям по той причине, что не всегда у нас государство может обеспечить социальным жильем, и основная масса споров сейчас существует между гражданами по поводу пользования жилым помещением, права собственности на жилые помещения. Для того, чтобы опять вот не было кровавого по этому поводу решения судебного, потому что судебное решение может не удовлетворить обе стороны, такое тоже бывает. Было бы лучше, если бы суды рекомендовали в этой ситуации обращаться именно к услугам медиаторов. Трудовые споры, когда спорит работник работодатель, либо работодатель требования какие-то к работнику предъявляет. Понятно, что законодательство трудовое, оно у нас прописано достаточно подробно, много судебной практики, но дальше, опять же, остается человеческий компонент, да, взаимоотношения, репутация фирмы или репутация работника, который, значит, подвергается, может быть, каким-то дисциплинарному воздействию. Не проще ли разрешить этот вопрос внутри корпорации, не вынося за рамки собственного хозяйства этот спор. В наследственных правоотношениях тоже, на мой взгляд, очень было бы правильно разрешать вопросы споров по наследованию именно у медиаторов. Потому что не все, что прописано в законе, иногда стороны могут судебным решением получить. Не все, может быть, наследство интересует спорящую сторону, и эта сторона готова была бы, может, отступить от большей массы, согласившись на меньшую. Но закон, к сожалению, вот буквально этого не позволяет. А медиативное соглашение в этой части, оно не будет нарушать закон, оно дает возможность сторонам в надлежащую форму облечь это соглашение в виде определенной сделки для того, чтобы обе стороны были удовлетворены. Ну, в том числе, опять же, если наследственные правоотношения, это и взаимоотношения бывших родственников, да, и так далее, поэтому выносить этот ссор из избы тоже, наверное, смысла никакого нет. Поэтому хотелось бы, вот, подводя как бы вот резюме под этим вопросом, говорить о том, что на имеющейся в Российской Федерации практике требуется, чтобы и судьи сами прошли обучение приемам и методам медиации. Есть такой положительный пример. В Свердловской области в свое время он был. Вот в Москве в прошлом году судьи Московского арбитражного суда обучались приемам медиации, и они сами отмечают то, что даже в жизни, имея способы и инструменты медиации, общаться становится легче со своими родными и близкими, не только со сторонами в судебном разбирательстве. Поэтому, если государство будет проявлять интерес к этой процедуре, соответственно, и у судебных структур будет меняться отношение к процедуре медиации.
А у меня еще вот такой вот вопрос. Если судьи перестали более-менее охотно там, со своей стороны рекомендовать процедуру медиации, то... Я просто знаю, что какое-то время назад был разговор о том, чтобы процедуру медиации встроить в судебную систему. Вот, может быть, это будет выходом?
Ну, мы, как действующие профессиональные медиаторы, полагаем, что да. Все-таки для, наверное, российского менталитета больше характерно принудительное, да? Установление в нормах, в определенных тех или иных правил. Поэтому этот вопрос, вот лично я в его обсуждении участвую с 2009 года, о том, чтобы процедуру обязательного досудебного регулирования споров внести, в частности, в разрешение, в арбитражно-процессуальный кодекс при разрешении хозяйственных споров, чтобы до того, как дело поступило к судье, уже была проведена процедура и было дано, как вот Наталья Викторовна говорит, дана была оценка. Если спор медиабелен, значит, стороны остаются у медиатора и заключают медиативное соглашение. Если он не медиабелен, они уже сами начинают понимать, какие у них остались острые углы, почему их не удалось урегулировать. Это тоже принесет большую пользу. Следовательно, вот как практикующий адвокат и как медиатор, я считаю, что если будет установлена процессуальными законами обязательная процедура, это, она принесет больше пользы. Как раз с той целью, чтобы разгрузить судебную нагрузку. Потому что в судах, если мы обратимся к, например, арбитражному суду, большая часть хозяйственных споров вытекает из нарушения условий договоров. А в этой части нужно как раз и найти вот ту самую золотую середину, которую устроила бы как истца, так и ответчика. Для этого не обязательно на откуп суду давать этот вопрос.
Да,
нужно
логично.
Самим принимать решение по этим вопросам. Ну и по всем другим тоже вопросам, о которых я уже говорила, тоже было бы разумнее сначала попытаться стороны примирить вот таким образом. Поэтому бывает обидно, когда вот здравомыслящий юрист, оценивая юридическую проблему, на самом первом этапе может уже сказать, чем она разрешится в суде. И начинаешь, когда стороне противоположной предлагать, у стороны, это опять же те приемы, с которыми мы работаем, возникает, ага, значит, мне идут навстречу, значит, со мной соглашаются, значит, если я сейчас начну вступать в какие-то переговоры, я могу что-то упустить. И срабатывает, опять же, вот какое-то личное внутреннее
Дожать.
Да. Поэтому склонить к тому, чтобы сесть за стол переговоров, бывает очень и очень сложно. Но, тем не менее, практика такая есть. Убеждаем, договариваемся, садимся за стол переговоров. Если не медиативное соглашение, то мировое соглашение нередко все-таки удается заключить в суде для того, чтобы стороны в будущем продолжили свои отношения и не воспринимали суд как последнюю инстанцию, которая разрубит вот их отношения раз и навсегда.
Спасибо. И давайте перейдем к следующему пункту. Ну, вот у нас в конце 2017 года прошел конкурс профессионального мастерства медиаторов. У нас победитель здесь, в студии. Хотелось бы, чтобы вы, Наталья Викторовна, ее представили.
Я немножко скажу о самом конкурсе. Это был не конкурс профмастерства, это был конкурс на звание «Лучший медиатор 2017 года». Идея появилась перед самым Новым годом, когда мы подводили итоги работы коллегии. Ну и посчитали, что, наверное, настал момент, когда мы можем уже определить, кто из нас лучший. Вот у нас сегодня присутствуют три медиатора. Они были кандидатами на звание лучшего медиатора. И один из них стал по большинству голосов лучшим. Это Марина Анатольевна Юферова. Надо сказать, что голосовали не только в нашем регионе. И вот за Марину Анатольевну проголосовал Санкт-Петербург, Москва, Казань, Белоруссия. Это было вдвойне приятно, потому что человек не только узнаваем в нашем регионе, но и в том числе за пределами этого региона. Это вот такие результаты этого конкурса были получены нами. Ну, вообще, если сказать о самом конкурсе еще раз, да, это попытка мотивировать и нас самих коллег, ну, отобрав лучшего, да, на кого нам равняться, куда идти. Во-вторых, мотивировать тех, кто не практикуется, практиковаться в медиации, то есть получается, что для чего вы учились. Вот. Ну и, наверное, показать наш опыт. Вот мы сейчас это активно говорим о том, что был такой конкурс, рассказываем, почему и как. Основным критерием отбора это была сама профессиональная деятельность, то есть за какие-то заслуги оценивался медиатор. Ну, Марина Анатольевна у нас очень много в этом направлении сделала, особенно в регионе, развивает активную медиацию. Я думаю, что она сама, наверное, расскажет, каким образом она развивает медиацию Ярославской области.
Марина Анатольевна, в школьной сфере медиации мы пока об этом не говорили, хотя, кстати, затрагивали в других программах, не связанных с уполномоченным по правам предпринимателей. Медиация в школе, это вот пока, ну, не только в школе, кстати, в сфере образования вообще, это пока то, что у нас, ну, так скажем, вот зверь совершенно редкий. Тем интереснее то, что вы этим занимаетесь. И скажите, пожалуйста, вот что составляет суть-то вашей работы?
Ну, прежде всего, сутью моей работы является, наверное, сначала это конфликтологическое просвещение участников образовательных отношений о том, как можно урегулировать спор без обращения в какие-то другие инстанции. Конечно, сегодня конфликты в образовательной среде становятся все острее, масштабнее, все чаще они заканчиваются деструктивно. И типичным для современной школы, например, является конфликт, который начинается как ссора или недопонимание между школьниками. Иногда это перерастает в драку. К конфликту подключаются родители, которые пытаются защитить своего ребенка. И часто родители, вместо того, чтобы разрешить конфликт, увеличивают его эмоциональный градус, обвиняя школу в бездействии, и обращаются за защитой в департамент образования, в прокуратуру, средства массовой информации. Все это, конечно же, расширяет зону конфликта и ведет к тому, что отношения, которые, может быть, удалось бы сохранить, они как раз разрушаются. И конфликт разрешается с помощью инстанций, но те отношения, которые необходимо сохранить, они разрушены. И дети получают негативный опыт участия в конфликте. В нашем обществе важной компетенцией становится умение договариваться, в том числе и в ситуации столкновения позиций и интересов. И эту компетенцию, на мой взгляд, важно начинать формировать с детства и прививать культуру разрешения и урегулирования конфликтов именно со школьного возраста. Для этого в школах созданы комиссии по урегулированию споров, а также школьные службы медиации.
Это... То есть они есть?
Они есть. Это... такие взросло-детские команды, где обученные школьники-медиаторы и педагоги, которым интересно этот способ урегулирования споров, участвуют в разрешении конфликтов, которые возникают в самих образовательных организациях.
Они есть вот прямо в Ярославской области?
Да. Я могу назвать, например, ресурсным центром является в городе Ярославле школа 66, где тоже создана служба медиации и где проводится активная просветительская работа для педагогов, для школьных омбудсменов, для членов комиссии по урегулированию споров и родителей. А также проходит обучение школьников, которые участники школьной службы медиации. И вот у нас уже второй год организован при поддержке Департамента образования города Ярославля и с участием студентов Ярославского педагогического университета осенний лагерь юных медиаторов. Вот второй год, в осенние каникулы у нас проводился лагерь юных медиаторов, где школьников обучали и основам конфликтологических знаний, основам переговорного процесса и умению договариваться, и умению быть посредниками при урегулировании конфликтов между сверстниками. И порой в этой работе школьники бывают более эффективны, чем взрослые, потому что они могут лучше понять своего ровесника.
А практика какая-то существует?
Практика урегулирования конфликтов?
Да.
Конечно же. Вот я участвую в качестве посредника в урегулировании конфликтов в школах. Иногда меня лично приглашают члены комиссий по делам несовершеннолетних для урегулирования какого-то конфликта в школе. Часто это многосторонняя медиация, где участвуют школьники, родители и педагоги. И есть положительный опыт проведения таких многосторонних переговоров. Они иногда длятся очень долго, в течение 3-4 часов, когда просто все садятся за стол переговоров, конфликтующие стороны, и под руководством медиатора, рассказывают о том, что произошло, что они при этом чувствуют, что хотят получить в результате. И в данном случае получают информацию необходимую о ситуации, которой у них не было. То есть эта информация будет уже объективная, более объективная. И именно медиатор помогает наладить им контакт, услышать друг друга и поработать, провентилировать собственные эмоции. И это позволяет им создать условия для дальнейших договоренностей.
А как вас, как на вас можно выйти с тем, чтобы вы приняли участие в разрешении того или иного конфликта? Ну, вот в какой-то школе, может быть, о медиации слышал кто-то один. Вот. Как вот можно на вас...
На самом деле, можно обратиться в ресурсный центр на базе школы 66. Я являюсь куратором этого центра. В качестве научного руководителя здесь вот об этом знают. Также у нас проводятся курсы повышения квалификации в педагогическом университете, и уже у нас обучены представители школ, которые тоже знают о том, кому можно обратиться за урегулированием конфликтов.
Ну, то есть, правильно, наверное, 66-я школа, и там уже
ну, и
вам подскажут.
Ну, да, и в коллегию
медиаторов. Обращались, потому что мы не берем такие споры, они не подпадают под нашу тематику бизнес-споров, и мы передаем их в ресурсный центр. И даже были случаи, когда к нам из соцсетей обращались, напрямую мне писали на Фейсбуке сообщения, зная то, что я этим занимаюсь, и мы уже в частном порядке передавали этот спор. И да, и разрешались положительно конфликты, особенно такие сложные, где действительно там коллективы уже замешаны, и идет уже война не между детьми, а между родителями, педагогическим коллективом, и вот практика хорошая.
Я просто слышу об этом обо всем первый раз, что у нас все это работает, поэтому как раз вот и хочу поподробнее об этом узнать и адрес дать тем, кому это может быть понадобится, вот или нужно уже прямо сейчас.
Здесь самое удачное, наверное, сарафанное радио, потому что вот именно через знакомых, вот ко мне приходят вот с такими вопросами, только через знакомых. А почему приходят? Потому что это такая категория конфликтов, которые не хотят афишировать. И поэтому вот зная о том, что кто-то чем-то вот занимается каким-то вот таким направлением, вот через знакомых приходят, и мы подключаемся.
Да, ну и я не буду просить, разумеется, рассказать вас какой-то конкретный случай, но вот с какими видами проблем приходится иметь дело чаще всего? Может быть, там один какой-то случай повторяется из раза в раз, какой-то типичной ситуации?
Ну, часто говорят родители, я требую уволить этого педагога, лишить даже его право заниматься педагогической деятельностью, потому что он относится к моему ребенку равнодушно и в какой-то ситуации конфликтно не сработал как профессионал. На самом деле, действительно, у педагога может быть и эмоциональное выгорание, что-то он не доглядел, а что-то, может быть, и самому родителю показалось обидным, то есть этого и не было на самом деле, но родитель увидел за этим какой-то или злой умысел, или непрофессионализм. И вот как раз часто из позиции «я требую уволить этого педагога» через медиацию удается прийти к позиции сотрудничества, когда родитель вступает уже в контакт с педагогом, обращается за помощью, и это очень приятно наблюдать как раз после медиации.
Ну вот теперь вы знаете и как, по какому поводу можно обращаться, потому что действительно та ситуация, о которой вы рассказываете, она возникает, ну, не скажу на каждом шагу, но достаточно часто, к сожалению. А сейчас небольшой перерыв на рекламу, вернемся через буквально минуту. Еще раз всем добрый день. Я напомню, о медиации мы сегодня говорим, и говорим неспроста. Год назад примерно мы эту тему затрагивали последний раз, и сейчас возвращаемся к ней еще раз. Давайте я снова напомню, кто присутствует в студии. Во-первых, это начальник отдела правового обеспечения аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей, и, что сегодня особенно важно, председатель коллегии медиаторов при Ярославской областной торгово-промышленной палате Наталья Викторовна Мамаева. Адвокат коллегии адвокатов Академии правовой защиты, профессиональный медиатор Марина Александровна Лисина, руководитель Ярославской коллегии адвокатов гильдии «Я» и профессиональный медиатор Майя Валерьевна Третьяк и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей социальной психологии педуниверситета имени Ушинского, профессиональный медиатор Марина Анатольевна Юферова. Ну и давайте мы продолжим, потому что всегда возникает вопрос оплаты, и поскольку услуга медиаторов тоже подразумевает это, готовы ли участники хозяйственных споров споров за это платить?
Хотелось бы отметить следующее. Участники так называемых бизнес-споров, бизнес-медиация, они готовы платить за процедуру медиации. Как известно, для коммерсанта время – деньги. Судебный спор зачастую, с учетом первой инстанции, второй инстанции, он вообще может затянуться на год. То есть год стороны находятся в таком состоянии, а не знают, какое будет судебное решение, да? Соответственно, за это время они несут различные, разного рода характера судебные издержки. И когда, в конце концов, кто-то из сторон получает решение, которое не устраивает, вот такая неудовлетворенность. А медиация – это такой способ, когда можно достигнуть соглашения даже за месяц. То есть это очень короткий срок для бизнеса, когда они понимают, что вот это решение есть, они дальше живут, дальше занимаются своей предпринимательской деятельностью, то есть не находятся в подвешенном состоянии. Что хочется сказать о так называемых расценках, по моему скромному мнению, те расценки, которые существуют в Ярославской торгово-промышленной палате, они более чем демократичны. Я всех приглашаю бизнес-сообщество обращаться за помощью к медиации. Неважно, в Ярославской это области или еще где-то. То есть это очень выгодно с точки зрения время-деньги. Значит, конкретно бизнес, который обращается за разрешением споров, это вот характер таких споров, как первое, конечно, это ненадлежащее исполнение обязательств по каким-то договорам. Да? Очень много споров в сфере корпоративного права, да, потом о защите деловой репутации, о нарушении авторских смежных прав, о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака, земельные правоотношения. Это все те споры, которые можно решить в медиации. И хотелось бы ответить в продолжении коллег, которые выступали передо мной. Медиация может стать обязательным досудебным порядком урегулирования спора. В Думу 24 ноября 2017 года внесен проект федерального закона, который предусматривает возможность заключать соглашение о досудебной медиации. При наличии такой договоренности стороны не смогут обратиться в суд, в том числе третейский, пока не исполнят ее условия. И сторона такого соглашения, подавая в арбитражный суд искового заявления, должна будет указать в нем сведения о соблюдении медиативной оговорки. И аналогичные правила будут для обращения в суды общей юрисдикции. То есть это вот позволит вывести споры из плоскости судебной в плоскость взаимных договоренностей перевести.
Понятно. Майя Валерьевна, а скажите, типовая ситуация – это все-таки неисполнение обязательств по договорам, да? То есть, ну, то, что встречается наиболее часто. То есть, когда сторона вроде бы исполняет договор, но не так, как хотелось бы другой стороне.
Можно сказать и так, но вообще очень много споров в корпоративной сфере, когда участники корпорации не могут договориться между собой, а страдает их общее дело, скажем так. И часто здесь плоскость конфликта лежит в межличностных отношениях.
Понятно.
То есть даже они не могут договориться не по поводу того, как вести бизнес, а кто-то к кому-то как-то неуважительно отнесся. Но я хотела бы отметить, что вот по моей практике я считаю, что бизнес-медиация, она вот лично для меня в некотором плане легче в плане проведения, потому что вот семейная медиация, я считаю, она вообще очень сложная. Потому что бизнес все-таки при разрешении конфликта ставит, превалируют интересы бизнеса, и он может подняться над схваткой, как-то вот свои какие-то личные амбиции немножко запрятать, то в семейной медиации, мне кажется, вот так называемая иррациональная, когда люди не могут прийти к соглашению только потому, что давняя обида, гнев, вот, который в течение продолжительного времени накапливается в семье, это, конечно, вот, больше профессионал еще психолог.
То есть чем больше личности затронуты, тем сложнее.
Тем сложнее. Вот по моему мнению, да. Потому что бизнес считает деньги. Здесь им легче и проще договариваться вот в этом плане. А в семейной медиации, мне кажется, это бывает очень сложно. И здесь должны быть профессионалы не только в плане медиации, а может быть, да, я вот соглашусь про специализацию, что это должно быть и направление профессиональное образование. в плане психологии вот этих вот межличностных отношений.
А если идти в обратную сторону, то есть вот есть ли случаи, когда на медиацию соглашаются в случае спора между бюджетной организацией и бизнесом?
Здесь хотелось бы отметить следующее. Здесь, наверное, более уместно выражение «споры с госорганами». Закон о медиации говорит, что не подлежит медиативному рассмотрению споры, когда затрагиваются публичные интересы. Но также закон говорит, что эти споры могут переходить в плоскость медиативных, только если это прямо предусмотрено федеральным законодательством. То есть когда прямо прописывается, что даже затрагивается публичный интерес, но он может быть рассмотрен в медиативном споре. И по этому поводу, вот допустим, в 2013 году была принята концепция развития урегулирования налоговых споров. И вот в этой концепции в 2013 году было принято... Приняты такие положения, чтобы прежде чем идти в суд, налогоплательщик и госорган, налоговая инспекция не только прошли досудебный порядок, который принят в законе указан, но еще примирительные процедуры прошли. Вот это как раз в частности медиация. И второй момент, который хотелось бы отметить. Допустим, в уголовном праве есть такой институт, как примирение сторон. И очень многие исследователи вот этого института, да, вот примирение сторон, это что такое? Это когда потерпевший и лицо, которое нарушило закон, пытаются примириться и остановить уголовное судопроизводство. И вот исследователи этого института считают, что тоже в уголовный закон нужно внести изменения, в частности, что путем проведения медиации, чтобы примирились по-настоящему.
Большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. И вообще вопрос медиации, он гораздо более обширен, чем можно рассмотреть за те 40 минут, которые у нас есть. Но я думаю, что мы будем возвращаться все равно к этому вопросу и следить за тем, как такой прогрессивный и без резания по-живому, позволяющий разрешить споры институт, входит в нашу жизнь. Я еще раз напомню, кто у нас сегодня был в студии. Наталья Викторовна Мамаева, начальник отдела правового обеспечения аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей и председатель коллегии медиаторов при Ярославской областной торгово-промышленной палате, адвокат коллегии адвокатов Академии правовой защиты, профессиональный медиатор Марина Александровна Лисина, руководитель Ярославской коллегии адвокатов гильдии «Я», профессиональный медиатор Майя Валерьевна Третьяк, и кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и социальной психологии педуниверситета имени Ушинского, профессиональный медиатор Марина Анатольевна Юферова. Большое спасибо. До свидания.
Спасибо. До свидания.